Глава 14. Со всеми этими остановками, из-за подачи объявлений и транспортным потоком летнего пятничного дня, я добрался до конторы окружного прокурора в Уайт-Плейнсе лишь около 4 часов. Я даже не потрудился заранее позвонить и выяснить, будет ли Андерсон или Дарвин на месте, потому что мне все равно надо было проезжать через Уайт-Плейнс по пути в Арманг. Они были там оба. Девушка за конторкой улыбнулась, когда я подошел к ней, и это пришлось мне по душе. Когда они перестают вас вспоминать, это означает, что вы утратили свой блеск. Вместо того, чтобы поинтересоваться моим именем или кого я хочу повидать, она кивнула и нажала на рычаг коммутатора. Я спросил: «Возвращение блудного сына?»
«Скорее, заклание жирного тельца», — парировала она.
Девушка пару секунд переговорила по телефону. Тут же одна из дверей распахнулась, и появился Дарвин. Он подошел ко мне.
«Чего вы хотите?»
«Какой горячий прием!» — ухмыльнулся я. — Может, срочно вызовите Бена Кука? И пока он не забился в припадке, я продолжил. — Хочу кое-что сообщить мистеру Андерсону или вам обоим. Я так и не выяснил, и не знаю этого по сей день, чем, по мнению этой уайт-плейнсовской компашки, они занимались все эти 6 дней после вскрытия. Намек другой имелся, конечно же. В ту пятницу Андерсон сообщил мне, что Корбетт провел 2 дня в Холландском университете. Может, до них дошел слушок, что Барстоу оставил кого-нибудь из студентов в классе на час после лекций, или же какая другая сенсация? Я знаю, что они и на милю не подошли к чему-нибудь хотя бы теплому. В это трудно поверить, но до моего рассказа Андерсон даже не знал, что Барстоу явился на игру с новыми клюшками, которые ему подарила жена на день рождения. Сам же я в тот день разжился лишь одной новостью. Нью-йоркский эксперт-химик со всей определенностью заявил, что в крови Барстоу выявлен змеиный яд. Именно из-за этого отчета Андерсон и Дарвин даже не вспоминали о клюшках, доверчиво сосредоточившись на щитомордниках. И хотя признавать это чертовски досадно, заключение эксперта доставило и мне несколько неприятных часов. Пускай оно совершенно не давало объяснений присутствию иглы в животе жертвы, но я сталкивался и с более странными находками, которые объяснялись чистым совпадением. Щитомордники в Уэстчестере не редкость. Что, если в то воскресенье один из этих гадов попался Барстоу на поле для гольфа в клубе «Грин Медоу» и укусил его? В ногу или куда-нибудь еще? Тут было над чем поломать голову. Отчет о змеином яде в газеты не попал. Я сам узнал о нем только после того, как все выложил Андерсону и Дарвину, так что моего слога эта весть не испортила. Но даже если бы щитомордники толстым слоем устилали фервей Грин Медоу, Андерсон и Дарвин никак не могли обойти тот факт, что Нира Вульф точно предсказал результаты вскрытия. Дарвин повел меня в кабинет Андерсона. Окружной прокурор общался там с каким-то человеком, судя по виду, не детективом, а скорее адвокатом. Я уселся и нахлобучил шляпу себе на колено. Андерсон набросился на меня.
«Что у вас там?»
И до чего же он мне не нравился? Я не мог даже позабавиться на его счет, если уж на то пошло. Чтобы такого неприятного не заключали его физиономия или манеры, оно коренилось в нем столь глубоко и было так примитивно, что для подлинного удовлетворения требовалось заехать ему в нос с размаху. Дарвин был не такой. Не скажу, чтобы питал к нему слабость, но посмеяться над ним можно было в волю. «Информация от Нира Вульфа. Возможно, вам стоит позвать стенографистку». Он не мог сначала не отпустить замечаний, Однако я проявил терпение и воздержался от ответов. Какой смысл придумывать уйму колкостей, если я не мог отпустить ту, что хотел? Так что довольно скоро он понял, что ничего не добьется, и позвал стенографистку. Тогда я выпалил свою информацию. Я рассказал о подарке на день рождения, о местонахождении сумки для гольфа Барстоу и кто ее туда забросил, о драйвере, одолженному Кимблу на площадке Ти. Я посоветовал им выяснить все о сумке Кимбла, где он ее хранит, кто имеет к ней доступ, хотя и знал, что любое действие в данном направлении ничего не даст. Наверняка у Мануэля было множество возможностей добиться своего. Затем я передал им сообщение Вульфа о необходимости защиты Кимбла. Я постарался сделать его выразительным. Сказал, что, по мнению Вульфа, бремя ответственности за жизнь гражданина, которому угрожает опасность, всецело лежит на властях, и он, Вульф, не намерен держать ответ перед своей совестью или перед законом за то, что в любой момент может случиться с Кимблом. Потом Андерсон стал задавать вопросы. На одни я отвечал, на другие нет. Какое-то время он упорствовал, пока, наконец, я не усмехнулся ему в лицо. «Мистер Андерсон», — заявил я, — «вы пытаетесь завлечь меня в ловушку». Он проявил покладистость.
«Но безуспешно, Гудвин! Буду с вами откровенен. Когда вскрытие подтвердило предсказание Вульфа, я думал, ему известно, кто это сделал. Когда же была объявлена награда, и он не востребовал ее, я понял, что он этого не знает». «Теперь мы располагаем теми же фактами, что и вы, и даже больше, кроме одной детали. Как изначально Вульфу удалось это предсказать? Мне хотелось бы знать, хотя не думаю, что это так уж важно, поскольку Вульф ничего с этого не получит. Но все равно вы могли бы просветить меня на сей счет. Я расскажу вам все. Например, поделюсь, что этим утром в крови Барстоу был выявлен змеиный яд».
«Спасибо. Не придется утруждать себя чтением вечерних газет».
«В газетах этого не будет! Я могу вам сообщить еще кое-что!»
Он так и сделал. Упомянул поездку Корбета в университет и массу прочего хлама и закончил лекцией о щитомордниках. Желая поскорее отправиться в Арманг и остаться в одиночестве, чтобы осмыслить, не пустышка ли новость о змеином яде, я поблагодарил его, встал и нацепил шляпу. Он рассердился, но меня это больше не волновало. Я напомнил ему о защите Кимбла и вышел. Я решил сначала заглянуть к Барстоу, раз уж оказался в нескольких милях от их поместья, и понятия не имел, сколько времени займет поездка в Арманг. Я позвонил из телефонной будки на Мейн-стрит и застал Сару Барстоу дома. Через 20 минут я уже сворачивал на их подъездную дорожку. У ворот стоял тот же охранник. Когда я остановился, он лишь посмотрел на меня и кивком пропустил. На передней террасе какие-то люди пили чай. Я подошел к боковому входу, и Смол провел меня в солярий. На этот раз все жалюзи были подняты, поскольку солнце ушло на другую сторону дома. Смол сообщил, что мисс Барстоу вскоре появится, и спросил, не желаю ли я чая. Я заметил: «Ты до этого не сам додумался?» Он, естественно, и бровью не повел. «Мисс Барстоу велела предложить вам чая, сэр». «Конечно. Кто же еще? Неплохо бы стакан молока». Через минуту он вернулся с молоком, а когда я выпил половину стакана, вошла Сара Барстоу. Я предупредил ее по телефону, что визит будет дружеским, беспокоиться не о чем. Я поднялся ей навстречу, посмотрел на нее, такую естественную, молодую и дружелюбную, и подумал: если она откроет когда-нибудь клинику для разбитых сердец, то я буду первым в очереди. При условии, конечно, что не окажусь слишком занятым. Я сказал ей вместо приветствия: «С тех пор, как мы виделись последний раз, вы определенно вздремнули».
«Я проспала целую вечность», — улыбнулась она. «Присаживайтесь».
Я сел и взялся за стакан. «Благодарю за молоко, мисс Барстоу. Оно великолепно. Сожалею, что оторвал вас от друзей, но много времени я не отниму. Я только что из конторы Андерсона мило поболтал там. Я рассказал им о подарке на день рождения и о вашей вечерней поездке до парома в Территауне. Да, подождите минуту. Вы излишне импульсивны. Это совершенно ничего не значит. Просто стратегия, понимаете? С которой полководцы проигрывают битвы». «С этим барахлом покончено. В сумке вашего отца никогда не было поддельного драйвера. Никогда ваша мать подарила ему клюшки, ни в какое-либо другое время никто никогда не пытался убить его. Он погиб по чистой случайности». Сара Барстоу молча таращилась на меня. Я ждал, пока она не переварит новость. Наконец она произнесла:
«Тогда это было вовсе не убийство. Нира Вульф ошибся. Но как?»
«Я не сказал, что это не было убийством. Вульф не ошибся. Случайность произошла на площадке Ти. Носильщик вашего отца отошел вместе с его сумкой, и ваш отец позаимствовал драйвер у Кимбала. Вот этот одолженный драйвер и убил вашего отца. Всего лишь дрянное стечение обстоятельств. Никто не хотел его убивать».
«Мой отец? Я знал своего отца».
«Да, полагаю», — кивнул я. «Вы хорошо знали своего отца. Это все, что я желал сообщить вам, мисс Барстоу. Не хотел говорить по телефону, потому что не знаю, когда Андерсон захочет объявить об этом. Пока это тайна. И мне не хотелось, чтобы вы узнали это от него, и тогда, быть может, решили бы, что я вас предал. Если вдруг он окажется излишне любопытным и начнет выяснять, зачем вы выбросили сумку в реку, хотя это уже никому и не нужно, просто пошлите его к черту. Вот почему я рассказал вам об этом. Я посчитал нужным рассказать вам о драйвере Кимбала, чтобы вы не вертелись без сна в своей постели и не гадали, кто же убил вашего отца, поскольку ничего веселого в этом нет. Никто его не убивал, но я попросил бы вас какое-то время не делиться этой новостью ни с кем, кроме семьи». Я встал. «Это все». Она продолжала сидеть, потом подняла на меня взгляд.
«Вы уходите? Думаю, я еще посижу здесь немного. Благодарю вас, мистер Гудвин. Вы не допили молоко».
Я взял стакан, разом осушил его и вышел прочь. Я думал о том, что, пожалуй, мог бы выкроить время заглянуть в ее клинику даже в самый хлопотливый день. Когда я добрался до Арманка, шел уже 7-й час, но солнце было еще высоко, и на летнем поле стояли 2 самолета, а третий как раз заходил на посадку. Повсюду на ограде и деревянных ангарах было намалевано: «Полет — $5, покори небеса» и прочие призывы. Судя по оснащению, аэродром был так себе, не слишком тщательно обустроенный, однако само поле приличных размеров и плоская, как блин, содержалась в порядке. Я припарковался на обочине шоссе и через ворота пошел вдоль одного из ангаров. Поблизости никого не было, за исключением пилота и 2 пассажиров, выбирающихся из только что приземлившегося самолета. Я побродил вокруг, заглядывая в двери, и в 3-м ангаре обнаружил 2 парней, играющих в орлянку. Они поднялись и уставились на меня. «Привет!» — кивнул я им и ухмыльнулся. «Мне крайне неловко прерывать вашу игру, но я ищу карту, точнее, несколько переплетенных вместе полетных карт. Может, на самом деле это и не так называется, но я не летчик». Один из них был еще совсем пацан, другой, немного старше, в робе механика, покачал головой. «Мы не торгуем картами». «Я не о том. Я ищу атлас в красном кожаном переплете. Мой брат оставил его здесь в прошлый понедельник. Это было 5 июня. Может, помните? Он знал, что сегодня я буду проезжать мимо по пути в Беркшир и попросил заглянуть к вам и забрать его. Он сажал на вашем поле свой личный самолет около 6 вечера, а улетел примерно в 10. Он уверен, что наверняка оставил карты где-то у вас».
Механик опять покачал головой. «Он не приземлялся на этом поле».
«Как так?» — разыграл я удивление. «Был, конечно. Уж он-то должен знать, где садился».
«Может, и должен. Да вот только не знает, раз говорит, что приземлялся на этом аэродроме. Вот уже больше месяца не было здесь никаких других машин, кроме наших. Разве только на прошлой неделе как-то утром биплан прилетал».
«Да это просто смешно!» — изображал я непонимание. «Вы уверены? Может, вас здесь не было?»
«Я всегда здесь, мистер. Даже сплю здесь. Лично я считаю, что вашему брату лучше поскорее найти свои карты, они определенно ему нужны».
«Да уж, похоже на то. А здесь поблизости есть другие аэродромы?»
«Не так уж и близко. Есть один в Данбери, еще один возле Поукипси».
«Что ж, тогда пускай сам тащится. Простите, что помешал вашей игре. Премного благодарен».
«Не стоит».
Я вышел с аэродрома, сел в родстер и стал думать, что делать. Этот механик вовсе не похож на человека, который за $5 будет держать рот на замке. Выложил без задней мысли, что произошло, точнее, чего не происходило. Арманг отпадал. Поукипзи тоже. Мануэль мог долететь туда за 20 минут, но ему необходимо было время, чтобы добраться до машины, где бы он ее не оставил, и доехать до места встречи с Карлом Маффеей. Он почти наверняка встречался с ним возле какой-нибудь станции метро в Нью-Йорке, а встреча была назначена на 7:30. От Поукипзи ему ни в жизнь было бы не успеть. Из Данбери, пожалуй, успел бы, решил я, и направился на север. Особого восторга это у меня не вызывало, так как сегодня было 16 июня, годовщина возвращения маленького Томми Уильямсона его родителям в кабинете Вульфа, и мистер и миссис Берг Уильямсон вместе с Томми, уже на 4 года старше, как обычно, собирались отметить ее обедом с Вульфом. Они каждый год пытались выманить его к себе, но безуспешно. Они были ничего пара, и мне нравился Томми, но более всего меня занимала та важность, которую придавал всему событию Фриц. Он, конечно же, знал, что Уильямсон владеет сетью отелей, и, как мне кажется, стремился продемонстрировать ему, мол, какая жалость, что в отелях ничего приличного не отведаешь. Как сказал бы Сол Пензер, «Ну, паря, вот это кормежка». 1/5 этого ценного груза числилась за мной, и вот вместо того, чтобы находиться там и по праву уписывать за обе щеки в 8 часов вечера, в Данвере я страдал в забегаловке с папоротником и пальмами, за тарелкой с печенкой и беконом, пережаренными выше всякой меры и не иначе, как на машинном масле. В Данбере ничего не выгорело. После жирной печенки я отправился на аэродром. Никто ничего не знал. Я послонялся, и, наконец, когда уже давно стемнело, объявился человек, который совершенно меня раздосадовал. Он вел учетные записи, хотя и совершенно не нуждался в этом, так как помнил даже время захода солнца с точностью до минуты за все дни после Пасхи. Я уходил от него убежденным, что Мануэль никогда и близко не показывался рядом с этим аэродромом. Хотя летняя ночь была великолепной, я не особенно-то наслаждался поездкой в Нью-Йорк. До 35-й улицы я добрался уже после полуночи. Уильямсоны ушли, а Вульф отправился спать. В верхнем ящике моего стола обнаружилась записка, начертанная его изящным, вытянутым почерком. «Арчи, если ничего не выяснил, утром займись объявлением о слесаре. И если твои такты и обаяние помогут тебе вновь умыкнуть мисс Фиоре, привези ее сюда в 11. Н. В. Поздно ночью я никогда не ем, разве что в самых крайних случаях. Но я все равно поплелся на кухню, где выпил стакан молока и печально обозрел остатки, словно страдалец на кладбище, где покоится прах его возлюбленной. Затем поднялся к себе и лег спать. Проснулся я поздно. За завтраком Фриц рассказал о пропущенном мной обеде, но я проявил интерес лишь из вежливости. Вчерашняя еда особо меня не волнует. Просматривая газету, я раскрыл рубрику объявлений, чтобы проверить, появилось ли то, что я подал вчера. Оно там было. И, на мой взгляд, смотрелось весьма неплохо. Перед отъездом я немного прибрался в кабинете, поскольку утро обещало быть не ахти каким. Одна из мелочей, питавших мои сомнения относительно Мануэля Кимбла, заключалась в том, что объявление о слесаре подали в офисе на Нижнем Манхэттене. Разве неудобнее было бы, даже планирующий убийство не будет пренебрегать удобством, обратиться на Таймс-сквер или 125-ю улицу? Но, конечно же, подобное возражение было несущественным. Всего лишь одно из тех мелочей, что приходят в голову, когда ищешь, за что зацепиться. Да и в любом случае я не рассчитывал на что-либо серьезное, занявшись этим объявлением. Я отправился в отдел тематических объявлений «Таймс» на Нижнем Манхэттене. Попытаться выяснить там, кто принимал объявление 2 месяца назад и что за тип его подавал, а потом звонил узнать, не откликнулся ли кто, это все равно, что спрашивать спасателя на Кони-Айленде, не помнит ли он того лысого парня, что приходил на пляж в День независимости. По пути я остановился у конторы окружного прокурора и прихватил с собой Перли Стеббинса вместе с его значком. Но пользу это принесло только Стеббинсу, поскольку я обязался купить ему выпивку. После раскопок в архиве я выяснил, что объявление появилось в номере от 16 апреля. И хотя сей факт не портил общей картины, выпивки он, на мой взгляд, не стоил. Я отвез Перли обратно в храм правосудия и двинулся на Салливан-стрит. Миссис Ричи пускать меня явно не собиралась. Она лично вышла на звонок и приняла хмурый вид, стоило ей увидеть меня. Я оскалился и сообщил, что приехал пригласить Анну Фиоре покататься. И вел себя как настоящий джентльмен в ответ на все ее изречения, пока она не навалилась на дверь так, что мой ботинок, предусмотрительно выставленный вперед, едва не выскользнул. Тогда я взял деловой тон. «Послушайте, миссис Ричи, подождите минуточку. Вы ведь можете выслушать меня, пока переводите дух». «Да послушайте же! У Анны неприятности, но не из-за нас, а из-за полиции, из-за фараонов. Она сообщила нам кое-что, и это может доставить ей серьезные проблемы, если пронюхает полиция. Они пока не знают, и мы не хотим, чтобы узнали, но они кое-что подозревают. Мой шеф хочет научить ее уму-разуму. Он просто обязан. Вы хотите, чтобы она отправилась в тюрьму? Ну, давайте же, бросьте разыгрывать оскорбленное достоинство. Она сверкнула на меня глазами.
«Вы же врете!»
«Нет, что вы! Спросите Анну, проверьте!»
«Ждите здесь!»
«Разумеется!» Она захлопнула дверь, а я уселся на верхней ступеньке и закурил сигарету. Была суббота, и улица вновь превратилась в сумасшедший дом. Мне заехали по ноге мечом, а барабанные перепонки готовы были вот-вот лопнуть, но в остальном зрелище было занятным. Я только отшвырнул в сторону окурок, как сзади раздался шум открываемой двери. Я встал. Вышла Анна в шляпке и жакете. Миссис Ричи, стоя за ней на пороге, провозгласила.
«Я позвонила миссис Морфей. Она говорит, вы порядочный человек, но я все равно не верю. Если вы вовлечете Анну в беду, мой муж убьет вас. Ее отец и мать умерли, и она хорошая девочка, даже если у нее и тараканы в голове».
«Не беспокойтесь, миссис Ричи», — я изобразил подобие улыбки для Анны. «Не хочешь ли прокатиться?» Она кивнула, и я провел ее к родстеру. «Если я когда-нибудь совершу убийство, то жертвой почти наверняка будет женщина. Я повидал достаточно упрямых мужчин, знавших кое-что мне необходимое и не собиравшихся этим со мной делиться. В целом ряде случаев мне так и не удалось ничего из них выбить, как бы я ни старался, но при всем своем ослином упрямстве они всегда сохраняли в себе что-то человеческое. У меня всегда оставалось чувство, что нажми я на нужный рычаг, у меня получилось бы их расколоть. А вот среди женщин попадались такие, которые не поддавались никакому давлению. С первого взгляда на них было ясно, что они ни черта не расскажут. Одно выражение их лиц буквально сводило с ума. Причем, я уверен, некоторые нацепляли эту маску намеренно. Выражение лица мужчины говорит: «Умру, но ничего не скажу». И ты думаешь: «Ладно, это мы еще посмотрим». А выражение лица женщины говорит: «Захочу — расскажу, а захочу — нет». Вот только она и не собирается ничего рассказывать. Я сидел и наблюдал за Анной битый час, пока Вульф пробовал на ней все известные ему трюки. И если она осталась безнаказанной, то только потому, что я помнил. Нельзя убивать курицу, которая носит золотые яйца, даже если она и не собирается его снести. Я, конечно же, не знал, есть ли у нее на самом деле это золотое яйцо. И Вульф не знал. Но вот только у нас не было других куриц, от которых мы надеялись получить хотя бы обычные яйца. Мы с Анной приехали на 35-ю улицу еще до 11 и ждали, пока Вульф не спустится в кабинет. Он взялся за нее аккуратно, как будто хотел ей что-то рассказать, а не добиться рассказа от нее, просто чтобы ввести ее в курс дела. Он сообщил ей, что человек, приславший $1000, является убийцей Карла Мафеи, что этот человек опасен, что он, возможно, решится убить ее, раз уж ей известно такое, что не должны знать другие, что мисс Мафеи милая женщина, что Карло Мафеи был хорошим парнем и не должен был погибнуть, а его убийцу необходимо изобличить и покарать. Глядя на лицо Анны, я понимал, что у нас проблемы. Вульф перешел к тонкостям договорных отношений. Он объяснил ей несколько раз, и так, и эдак, что соглашение между двумя сторонами имеет силу только тогда, когда обе стороны принимают его добровольно. Перед убийцей у нее нет никаких обязательств хранить молчание, потому что никакого соглашения не заключалось. Он просто послал ей деньги и сказал, что делать. И он даже оставил ей выбор. Она могла бы сжечь деньги, если бы захотела. Она может сжечь их прямо сейчас. Вульф открыл ящик стола, извлек из него 5 новеньких 20-долларовых купюр и развернул их веером перед ней.
«Вы можете сжечь их прямо сейчас, мисс Фиоре. Это будет святотатством, и мне придется покинуть комнату, но мистер Арчи вам поможет. Сожгите их, и вы получите вместо них вот эти. Вы понимаете, я дам вам вот эти. Вот, я кладу их на стол. У вас же еще остались те деньги?»
Она кивнула.
«В чулке?»
Девушка задрала подол платья, повернула ногу, и на ней обнаружилась выпуклость. Вульф велел.
«Достаньте!»
Она оттянула вверх чулка, залезла внутрь, достала 20-ки и развернула их, а потом посмотрела на меня и улыбнулась.
«Вот спички!» — увещевал ее Вульф. «А вот поднос. Я выйду из комнаты, и мистер Арчи поможет вам и отдаст вам эти новые деньги. Мистеру Арчи это доставило бы удовольствие».
Вульф бросил на меня взгляд, и я подключился. «Давай, Анна, у тебя доброе сердце. Ты ведь знаешь, что мистер Мафей был добр к тебе, и ты должна отплатить ему добром. Ну как, сожжем их вместе, а?» Тут я совершил ошибку, потянувшись к ним рукой, даже не потянувшись, а едва шевельнув рукой, и 20-ки с быстротой молнии вновь исчезли в ее чулке. Я попытался исправить положение. «Да не бойся ты и не глупи. Никто не тронет твои деньги, пока я рядом. Можешь сжечь их сама, я даже помогать не буду».
«Я никогда их не сожгу», — ответила она.
«Ты уже говорила это», — кивнул я. «Но ты же видишь, что теперь все по-другому. Теперь тебе надо их сжечь, чтобы взять вот эти деньги». Она покачала головой, и с каким выражением лица, может, ума ей и не доставало, но тот, что был, сохранял твердую решимость.
«Ничего мне не надо», — заявила она. «Я никогда их не сожгу. Я знаю, мистер Арчи, вы считаете меня глуповатой. Я тоже так считаю, раз уж все говорят, что я такая. Но я не глупая, то есть совсем не такая глупая. Это мои деньги, и я никогда их не сожгу. Я не потрачу их, пока не выйду замуж. А это совсем не глупо».
«Ты никогда не выйдешь замуж, если этот человек убьет тебя, как убил мистера Мафеи».
«Он не убьет меня».
Я подумал, ей-богу, если он не убьет, то это сделаю я. Вульф предпринял новую тактику. Теперь он пытался взять ее хитростью. Он стал расспрашивать Анну о родителях, о детстве, ее обязанностях и привычках в доме Ричи, что она думает о том или об этом. Она как будто расслабилась и отвечала весьма охотно, но при этом не особенно спешила, особенно когда он перешел к меблированным комнатам. А когда он подобрался к интересовавшей его теме, спросив что-то об уборке в комнате Карла Мафеи, она захлопнула створки своей раковины, словно моллюск. Он начал снова и зашел с другой стороны, но уперся в ту же каменную стену. И в этом она была даже великолепна. Я бы восхищался ее упорством, будь у меня на то время. Глупая или нет, внутренне она настроилась так, что в ней что-то защелкивалось при малейшем упоминании имени Карла Мафеи и всего с ним связанного, причем срабатывало это так же гладко, как и прозорливость Вульфа. Он не сдавался. Он взял нарочито небрежный тон, и, зная его невероятное терпение и стойкость, я уже подумывал, что, может, и есть шанс, что он сломит ее за пару недель. Дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился Фриц. Он закрыл за собой дверь, и когда Вульф кивнул, подошел и подал на подносе визитку. Вульф взял ее, прочел, и я увидел, как ноздри его чуть расширились. Он произнес:
«Приятный сюрприз, Арчи!»
и протянул мне визитку через стол. Я взял ее, на ней значилось: «Мануэль Кимбалл».